Однажды Александр Трифонович Твардовский сказал Владимиру Яковлевичу Лукшину, что тот будет вспоминать его когда-нибудь, как он, Твардовский, вспоминает свою молодую дружбу с Маршаком. Спустя годы после смерти Твардовского Владимир Яковлевич Лукшин признавался, что нет того дня, чтобы он не вспомнил Александра Трифоновича, его слова, шутки, оценки людей и книг. «И мне кажется, — говорил часто Лукшин, — что я знал его всегда».
На дне моей жизни, на самом донышке, захочется мне посидеть на солнышке, на теплом пенушке, и чтобы листва красовалась палая в наклонных лучах недалекого вечера, и пусть оно так, что морока немалая твой век целиком, да об этом уж нечего. Я думу свою без помехи подслушаю, черту подведу стариковскую палочкой. Нет, все-таки нет ничего, что по случаю я здесь побывал и отметился галочкой. В каждом слове узнаешь здесь Твардовского. И задумчивая, неторопливая интонация, и этот нагретый за день теплый пенушек, и вечернее солнце, и палочка стариковская, и неожиданная добрая усмешка в конце, застенчиво скрывающая серьезную мысль, все это его, кровно присущее и незаменимое. Наконец, сама, странно вымолвить, поэзия того позднего человеческого возраста, какой зовут старостью, и о котором рассказывает на этот раз мужественная зрелость. Когда Самуил Яковлевич Маршак хотел похвалить свою или чужую поэтическую строфу, он говорил с характерным своим придыханием: «Голубчик, правда мужественно». Стих Твардовского лишен всякой вялости, слезливости, дряблости. Это мужественный стих. И его тайной остается, как в этой сдержанной форме поэт умеет передать такие оттенки задушевного человеческого чувства. В стихотворении «На дне моей жизни», которое я прочел, есть ощущение природы доброй, целящей, когда человек не просто наблюдает и пытается осмыслить ее превращение, но черпает в ней какие-то личные душевные силы. Печаль поэта при мысли о скорой старости далека от сентиментального умиления и жалости к себе. Природа природой, но ведь она утешает и лечит только тогда, когда есть сознание жизни, прожитой не зря, не впустую.
Что бы ни написали биографы и исследователи о жизни и творчестве великого русского поэта XX века, главными, наверное, останутся книги Лукшина «Новый мир во времена Хрущева» и Твардовский. В предисловии к одной из них Владимир Яковлевич Лукшин рассказал: «Когда я познакомился с Александром Трифоновичем Твардовским, мне было 23 года. Это был первый крупный писатель, которого я увидел вблизи. И понятно, что я смотрел на него с юношеским восторгом, который прорывался даже сквозь привычный для молодости скепсис. Примечательно другое. Чувство огромного уважения и восхищения сохранилось и позднее, когда я узнал Твардовского довольно коротко, едва ли не ежедневно встречаясь с ним по делу и без дела, по службе и просто так». Владимир Яковлевич Лукшин передавал рассказ Твардовского о неком доценте, который изучал психологию творчества Твардовского, однажды добился его по телефону. Твардовский, уклоняясь от встречи, сказал ему: «Вы лучше покажите свой труд ученым людям, а я вряд ли смогу присоветовать что-либо полезное». На что доцент ответил: «Нет, вы меня не поняли. Это я вам скажу что-то полезное для вас». Очень часто и воспоминания пишутся так же. С тайной мыслью сказать об ушедшем великом человеке нечто полезное, чего он и сам, по мнению мемуариста, не знал о себе. Не таковы книги Лакшина о Твардовском, о новом мире. Это были, по словам Владимира Яковлевича Лакшина, долгие, быстролетные, счастливые, мучительные годы, прожитые рядом с Твардовским и его товарищами. Однако он говорил, что ему весело вспоминать рассказы Твардовского, будто лишний раз поговорить с ним. Память о Твардовском, годы рядом с Твардовским – это не только история дружбы двух великих людей, но гораздо большее, что поступает постоянно в размышлениях Лакшина о Твардовском. Такой недремлющей памятью Владимир Яковлевич Лакшин возвышал боль утраты и преодолевал ее. Недаром эпиграфом к книге о Твардовском он взял строки из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». «Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание. Если много набрать таких воспоминаний с собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно такое хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение».
В сущности, Теркин в его главных ответах на жизнь был воплощением коренных убеждений самого Твардовского, того, что в старину звали идеалом, и что сжато определено в строчках одного послевоенного стихотворения поэта: «Горевать терпеливо, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой». Поэма очень по-теркински завершена не гордым апофеозом битвы, не взятием Рейхстага или парадом победы, а картиной солдатской бани на немецкой земле, где некоторым вызовом патетики звучит незамысловатый рассказ о том, как без паники, не спеша надел солдат новые подштаники. Твардовский завершил поэму в мирные майские дни 45-го года торжественным и чуть грустным прощанием с героем. «Теркин, Теркин, в самом деле час настал, в войне отбой, и как будто устарели тотчас оба мы с тобой, и как будто оглушенный в наступившей тишине смолкнул я, певец смущенный, петь привыкший на войне». В Теркине много авторских черт и дум. В авторе теркинский лукавый юмор. Они не рядом, но как бы один в одном. Это и есть то, что называется органической народностью. Проникновение в мир простого человека и узнавание в нем себя. Среди общих автору и Теркину черт есть одна замечательная и редкая, тем более, что проверена она в испытаниях войны: верная память, сердечное отношение к людям. Противность злопамятству эту черту можно было бы назвать добропамятством. Всех, кто встретился ему на фронтовых дорогах, кто помог словом, делом или участием, благодарит автор в конце поэмы, как благодарил бы Теркин своих ребят. «С кем я только не был дружен с первой встречи близ огня, скольким душам был я нужен, без которых нет меня». И это чувство душевного расположения безошибочно вызывает ответный отклик. Смущенно и вместе горделиво поэт обмолвился в одной из последних глав Теркина: «Я в такой теперь надежде, он меня переживет». Твардовский был уже неизлечимо болен, когда в декабре 1970 года почта принесла в его дом письмо. Стихотворное послание автору Теркина уже от читателя того поколения, которое родилось через годы после войны. Вошел учитель как-то в класс и так сказал: «Друзья, наш план такой, стихи сейчас вам прочитаю я. Сказать по правде, до сих пор стихов я не любил. Стихи, я думал, просто вздор, прочел и позабыл. Но было так на этот раз. Учитель нам читал, и чуть не плакал целый класс, и чуть не хохотал. Совсем забыл я в те часы, что он стихи читал, смотрел я на его усы, усов не замечал. Казалось, в класс пришел солдат, знакомый и ему. Я так был рад, не знаю почему». Школьник, приславший эти стихи, не захотел назвать себя. Мы теперь не знаем, кто он. Но тем более сильно, символически прозвучало это обращение к певцу Теркина от молодых его читателей.
Коренной темой Твардовского Лакшин считал именно тему памяти и писал в своей книге. Кто знает, быть может, когда мы говорим о совести, мы имеем в виду эту способность незабвения, жгучей, неотступной эмоциональной памяти. Одно из своих писем к Лакшину Твардовский закончил словами: «Мой юный, мудрый и благородный соредактор и друг». Соредактором, собеседником, современником, сотоварищем Александра Трифоновича Твардовского Владимир Яковлевич Лакшин оставался всю жизнь. Как-то в 1963 году Твардовский сказал Лакшину, огорченному и возмущенному числом материалов, снятых и запрещенных цензурой: «Надо отдавать отчет в том, что нам и впредь еще будет трудно. Какой тяжелый год мы прожили. Но надо, не поддаваясь эмоциям, возмущению, брать метр за метром, уступчик за уступчиком». Через 30 лет в статье «Берега культуры», оказавшейся его последней статьей, Лакшин писал: «Практика показывает, если ты целеустремленно занимаешься очередной книжкой журнала, непременно настанет момент, когда надо будет выпускать следующую. И ты обязательно это сделаешь. Есть великий девиз древних и особенно любимый Львом Толстым: делай, что должен, и пусть будет то, что будет». «Пока живо человечество, пока жив народ, — писал Лакшин, — пока живы люди на этой земле, какая-то часть из них – и не самая плохая — будет интересоваться литературой и искусством. Поэтому пока есть силы, пока есть возможности, пока что-то еще можно придумать, надо делать свое дело, как минимум просвещать людей. А там пусть будет, что будет».
Стихи большого поэта вообще не делятся на те, что для души, и те, что для общественного потребления. За самым чистым созерцанием природы у Твардовского всегда видишь человека, неотступно думающего о прожитой жизни, а значит, о своей судьбе и судьбах других людей, о своей стране и о краях иных. С какой полной естественностью воспоминания о теплых, безветренных днях ранней осени, шумящей золотом листвы в подмосковных лесах и где-нибудь, наверное, в Пражском парке, переходит в раздумья о себе и о времени. перед какой безвестную зимой, каких еще тревог и потрясений, так свеж и ясен этот мир осенний, так сладок каждый вдох и выдох мой. Лирика такого наполнения и силы рождается, без сомнения, только тогда, когда позади многие частные счеты и расчеты с быстротекущей жизнью, и она предстает перед поэтом как бы целиком, просторно видная в оба свои конца, с детских лет до старости. Все тогда получает особую цену и сознается наново. Природа, люди, своя юность и зрелость, свой успех и неуспех, и весь смысл прожитых дней. Существенность высказывания, которой так дорожит поэт, уверенность, с какой он минует темы мелкие, случайные, банальные, и простота, с какой в его поэзии обнаруживается общезначимое, не есть даже, по-видимому, результат такого взыскательного подбора поводов для высказывания. Твардовскому не надо тужиться, чтобы быть современным, потому что крупный человек, крупная личность, он с этим живет и это поет. Он идет вместе со своим временем, как солдат, поднявшийся в атаку, за бегущим днем, как за огневым валом. Большой запас душевного здоровья, народного оптимизма заставляет его неизменно верить в победу, удачу, счастливый оборот жизни и собственной судьбы. Но по-настоящему мужественный человек, Твардовский внутренне готов и к другому, менее утешительному концу. «Нет, лучше рухнуть нам на полдороги, коль не по силам новый был маршрут. Без нас отлично подведут итоги, и, может, меньше нашего наврут».
Твардовский и Лакшин рухнули на полдороги, почти в одном возрасте, от тревог и потрясений своей жизни именно потому, что, не поддаваясь эмоциям и возмущению, одолевали тяжести, доносы, травлю, когда их били в кровь и брали метр за метром, уступчик за уступчиком. В предисловии к книге о Твардовском и «Новом мире», в предисловии, которое Владимир Яковлевич Лакшин назвал «Письма самому себе», он писал: «В нашем Отечестве журнал, в особенности журнал толстый, литературно-художественный, всегда стоял на перекрестье литературы и политики. Я назвал книгу «Новый мир» во времена Хрущева, но ее вполне можно было озаглавить иначе – «Новый мир при Твардовском». Твардовский по праву ключевая в литературной жизни фигура времени и главный герой моих записей. Твардовского всегда отличала поразительная верность природе вещей, точный вкус и ошеломляющее чутье правды. Но в противоборствах времени характер Твардовского редактора еще креп и мужал. Окончательно уходила былая робость перед авторитетами, хоругвями, в какие он с молоду верил, и складывался во многом новый род его убеждений. При большой самобытной силе его натуры все это, несомненно, отпечатывалось на журнале, воздействовало на авторов и сотрудников. Но нельзя исключить и обратного влияния. Журнал как организм, как живое существо, вбиравшее в себя токи времени, сильно и освежающе действовал на Твардовского. Читатель увидит, как он менялся, становился внутренне свободнее год от года. «Конечно, – пишет Владимир Яковлевич Лакшин, – горизонты свободного слова в старом новом мире куда уже возможностей ныне используемых гласностью. И некоторые былые яростные споры сейчас кажутся наивными, да и стоило ли об этом спорить? На поле отгоревшего боя, как ржавые доспехи, трюизмы и аксиомы. Но духовная содержательность литературы тех лет, прорывавшаяся сквозь колючую проволоку цензуры, померяется силой с нынешней. И в слове, говорившемся вполголоса, часто было больше веса и глубины, чем в крике соперничающих в громкости ораторов. Надеюсь, меня не упрекнут в том, что я преувеличиваю значение журнала и всего, что с ним связано в нашей литературной истории. Для сомневающихся вот любопытный человеческий документ. И далее Владимир Яковлевич Лакшин привел выдержку из читательского письма. Человек средних лет, проживающий в городе Сургуте, рассказывал Лакшину, как 20 с лишним лет назад приехал после армии в этот город и, будучи заядлым книгачеем, разыскал районную библиотеку. А в ней разрозненные тома журнала «Новый мир» за 1962-1969 годы. И началась, как пишет читатель, волшебная работа. Они многое дали мне. Как бесценные реликвии тех времен берегу я сохранившиеся номера с повестью Ирины Грековой «На испытаниях» и романом Владимова «Три минуты молчания». Помню ваши статьи о Солженицыне и Булгакове. Вот эти журналы и определили строй моего мышления, мои вкусы и запросы на оставшуюся жизнь. Как благодарен я всем вам, людям, создавшим этот журнал. Как сильны и жизнестойки оказались эти семена, эти ростки, не погибшие от холодов и сумерек безвременных лет. Я сохранил в себе себя. Благодаря Твардовскому журналу, вам, я не лез в начальники по чужим головам, не хапал дармовых денег, не спился от безвыходности. Это не подвиг, но это было трудно. Заканчивается это письмо строками. В очередной раз, называя всех своими именами, вы будете память, заражаете тревогой за судьбу литературы, судьбу Родины. По сути, читатель из далекого Сургута высказал в своем письме, адресованном Владимиру Яковлевичу Лакшину, то, что могли и могут сказать многие из поколения, сохранившего в себе себя, благодаря Твардовскому, Лакшину, Новому миру, его авторам, его создателям. Как это удалось журналу Твардовского? Вот лишь один эпизод из хроники тех лет, сохраненный памятью и записями Владимира Яковлевича Лакшина. Он писал: «Конец 1964 и начало 1965 года ознаменовались для нас неприятностями вокруг статьи Твардовского по случаю юбилея, подготовленной на открытие первого номера. В январе журналу, основанному в 1925 году, исполнялось 40 лет. Юбилей не бог весть какой круглый, но он был для редакции поводом еще раз подтвердить свой взгляд на происходящее и объясниться с читателями, засыпавшими нас сочувственными и встревоженными письмами. По сохранившейся в моем домашнем архиве корректуре легко восстановить те куски начального текста, вокруг которых поднялась яростная закулисная возня. Отстаивать своих авторов, вместо того, чтобы самим каяться и корить их в прогрешениях, считалось в партийно-цензурном смысле верхом неприличия, неким вызовом. Но пафос Твардовского был: «На том стоим». Владимир Яковлевич продолжает. Повторяя гордый девиз Лютера, он впадал в грех нераскаянности, а это-то и считалось пущим злом. Куда простительнее было грешить и каяться. Упорствуя в своих понятиях, журнал разрушал принцип единомыслия и слепой идеологической покорности. И этот рассказ Владимир Яковлевич заканчивает так. В результате последовательного нажима, давления, переговоров на высшем уровне статья была сильно изувечена. И все же она стала заметным событием литературной жизни. Твардовского поэта еще недавно пытались отделить от журнала, считая его направление делом рук подозрительных соредакторов. Теперь он поднимал забрало и сам вступал в поединок. Для нашего дрейфующего во льдах журнального судна это означало одно. Выход в новую акваторию свирепов ураганов и штормов. Завершая одну из глав своего повествования о Твардовском, Владимир Яковлевич Лакшин посетовал. Какое горькое бессилие так ясно слышать и видеть его сейчас, в ту минуту, когда пишу эти строки. Во главе длинного стола среди товарищей весело сосредоточенным и поющим. И не знать, как удержать и воскресить все это. Чуть подняты удивленно глаза и выражение мягкой твердости в голосе и неспешные плавные движения рук. Лакшин удержал, воскресил Твардовского в своих книгах и устных выступлениях и в том, как жил после того, как ушел из жизни его старший соредактор и друг.
Мне хочется поговорить сейчас с вами о той части поэтического наследства Твардовского, которая как-то меньше на виду, о его лирике, в особенности о лирике поздних лет. Последние 10-15 лет жизни поэт печатал в журналах и газетах свои лирические стихи под нарочито скромными заголовками. «Из новых стихов» или «Из записной книжки». Он не спешил заключить их в единый цикл и под зазывным названием, поэты умеют придумывать такие названия, «Родни», «Кручей», «Свирель» или что-нибудь в этом роде, в красивой обложке пустить в свет. Нет, работа Твардовского над лирикой была нетороплива, сосредоточена, по самой своей природе родственна дневнику, который ведь не для того пишется, чтобы тотчас нести на показ написанную страницу. И я, очень часто встречаясь в эти годы с Александром Трифоновичем, не однажды бывал свидетелем, как трудно и неохотно расставался Твардовский со своими новыми стихами, отдавая их в печать. Ему все казалось, что это часть его души, быть может, слишком личная, слишком неотрывная от каждодневной внутренней работы, чтобы спешить делать ее достоянием всех. К тому же, ему было свойственно вечное желание полного совершенства и недовольство собой, сознание неоконченного, продолжающегося труда. Хотелось все снова и снова возвращаться к каждой уже написанной строке. Твардовский говорил, что не представляет себе такого отношения к поэтическому делу. Встал с утра пораньше, плотно позавтракал, выпил кофе и, садись за стол с мыслью, о чем бы это сегодня написать? Нет, тут все происходит иначе. Поэт читает книгу, работает в саду, гуляет в лесу, встречается с людьми. Как вдруг, среди впечатлений дня, для передачи которых в слове вполне сгодилась бы, говоря словами Пушкина, и смиренная проза, мелькает что-то такое, что необходимо требует своего закрепления именно в стихе. И какая-то подъемная сила сама возносит поэта к лирике, оставляя ему одну заботу. Лишь только некий луч словесный узреть незримый никому, извлечь его из тьмы безвестной и удивиться самому, и вздрогнуть, веря и не веря, внезапной радости своей, боясь находки, как потери, что с каждым разом все больней. О Твардовском много говорили, как о поэте, корни которого в родной Смоленщине. Связывали, и, надо сказать, не без основания, его творчество с народно-фольклорной традицией. Но когда читаешь поздние его лирические стихи, то и дело берет искушение сказать. Это стихи тютчевской одухотворенности, некрасовской резкой предметности натуры. Да, именно эти два имени, Тютчев и Некрасов, в прошлом столетии они казались трудносовместимыми, вспоминаются прежде всего. В самом деле, в этих стихах очевидно философское начало, глубоко личное ощущение природы и рядом знание сокровенных движений и противоборств человеческой души, столь характерное для Тютчева. А вместе с тем завещанный Некрасовым демократизм, поэтическое освоение будничной плоти жизни, наполненной борьбой и трудом. Итак, Тютчев и Некрасов? Да, но ведь это наша обычная слабость. Мы всегда хотим определить новое тем, что знакомо, что признано, что уже когда-то было. Не вернее ли сказать, что лирика Твардовского самобытна и вылита по мерке самой личности поэта? Не больше ли в ней неподражаемо нового? И так ли уж надо искать на ней отблеск великих имен, если можно просто сказать при чтении его стихов одно – это Твардовский? Пейзаж в стихах служит нередко декорацией действия, но у Твардовского он становится самостоятельным предметом поэтического созерцания. У поэта словно открывается второе зрение, приходит новая зоркость на то, что по извечному календарю происходит в природе. Морозное ясное утро, мартовские метели, талые воды весны, ржаное поле в жаркий июльский полдень, августовские дожди, шумящие в теплой листве, облетевшие сады осени. Он по-своему радуется каждой поре и не устает отмечать убыли-прибыли эти, словно спешит отблагодарить жизнь за счастье дышать, видеть, чувствовать. Он находит в природе неисчерпаемое многообразие оттенков, мгновенных перемен, когда все настроение и освещение картины зависит не просто от времени года, но от месяца, недели, суток, наконец, часа дня. Это желание схватить и закрепить летучий, ускользающий миг жизни внушает поэту всякий раз свой ритм и лад стиха. Вот, к примеру, каким быстрым и легким пером исполнена эта изящная картинка. «Июль, макушка лета, напомнила газета, но прежде всех газет дневного убыль света, но прежде малой этой скрытнейший из примет ку-ку, ку-ку, макушка, отстукала кукушка прощальный свой привет». А слипового цвета, считай, что песня спета, считай, поллета нет, июль, макушка лета. И рядом с этим виртуозным рондо, легко и невзначай соединившим прозу газетной заметки с поэзией летнего леса, голосом кукушки, ранними сумерками, совсем другой, неторопливый ритм, настроение весеннего ожидания, задумчивой наблюдательности и надежды. Как после мартовских метелей свежи, прозрачны и легки, в апреле вдруг порозовели по вербному березняки. Весенним заморозком чутким подсушен и взбодрен лесок. Еще одни, другие сутки, и под корой проснется сок, и зимний пень березовый нальется пеной розовой. Если в первом стихотворении воображением поэта правила музыка, в изящных повторах мелодии звенела и лилась лесная песня, то вот здесь, в этом нежном весеннем пейзаже, безраздельно господствует живопись. Щедрые, смелые на тона и оттенки, прозрачные березняки, зимний пень, налившийся розовой пеной, такое неприметливый глаз наблюдает, а будто душа узнает сродную ей красоту и радуется ей. Я осмелился прежде сравнить Твардовского с Тютчевым. Но легко убедиться, что в пейзаже Твардовского нет Тютчевского незримо разлитого в природе зла, нет и стихийного растворения в природе. Однако, несомненно, есть и очень внятно ощутима совместная жизнь поэта с природой и проверка своей краткой жизни ее беспредельным веком. Таким образом, был бы опрометчив тот, кто решил, что столь чистой воды лирика где-то вдали от раздумий поэта о жизни, о народе, от всего того, что мы привычно связываем с общественным значением его имени. Сейчас вот вспомнилось мне, мы идем как-то с Твардовским тихими зимними сумерками по аллее Тверского бульвара. Идем молча. И вдруг Александр Трифонович останавливается и говорит: «Подумайте об этих деревьях», и показывает на темные тени заснеженных лип. «Это деревья знаменитые, они, может быть, еще Пушкина помнят, Гоголь здесь гулял, да и кого-кого они не перевидали». Я подхватил разговор, стал вспоминать, кто из великих хаживал этим бульваром. «Нет, вы не поняли меня», – перебил Твардовский, – «это деревья знаменитые, а я думаю о незнаменитых, никем не воспетых, знаете, где-нибудь на деревенской околице, на бугорке у леса». Спустя некоторое время я прочел новое его стихотворение «Береза». «Скромное кривое деревце на выезде с кремлевского двора потянуло за собой целую цепочку мыслей о времени, о стране, о давнем прошлом. Ее не видно по пути к царь Пушке за краем притемненного угла. Простецкая, точь-в-точь с лесной опушки, с околицы забвенной деревушки, с кладбищенского сельского бугра. А выросла в столице ненароком, чтоб возле самой башни мировой ее курантов слушать мерный бой и города державный ропот, вновь зеленеть и вновь терять свой лист и красоваться в серебре морозном, и на ветвях качать потомство птиц, что здесь кружились при Иване Грозном». Поэт верил в победный ход времени, бессмертие правды, поэтической справедливости. Он много думал и писал о своих отношениях с читателем. Для него это не суетный вопрос успеха. Скорее, это выяснение своего литературного долга, своих взаимоотношений со временем, нынешним и предстоящим. Самому себе он давал самый суровый зарок: «С тропы своей, ни в чем не соступая, не отступая, быть самим собой, так со своей управиться судьбой, чтоб в ней себя нашла судьба любая и чью-то душу отпустила боль». Читатель Твардовского и теперь слышит этот строгий и честный голос, верит ему и наверняка отыщет в лирике поэта отклик лучшим чувствам своей души.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки Владимира Лакшина». Сегодня она была посвящена Александру Трифоновичу Твардовскому. Автор и ведущая – Алевтина Павловна Кузичева. Редактор – Татьяна Александрова. Музыкальный редактор – Ольга Троцевская.